Здравствуйте, говорит Радио Свобода. В студии Сергей Медведев и в эфире программа «Футура Шок». Программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений и о будущем, которое уже наступило. У нас в гостях сегодня Максим Анисимович Крангаус, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики. И говорим мы, собственно, о новых трендах в языке, о том, как изменяется русский язык под напором интернета. Максим Анисимович, прошлую книгу я его читал, ваша книга называлась «Самоучитель албанского языка». Да, вот это албанское через «о»,
да,
тот самый албанский язык. Но вы знаете, по-моему, за те два или сколько, три года с тех пор, как прошло с выхода этой книги, по-моему, феномен албанского языка уже исчез.
Ну, он уже тогда, когда я писал, заканчивал, точнее, книгу, он уже был не такой яркий, и я специально оговаривал, что я понимаю под албанским или албанским языком, что это не язык подонков, вот то безудержное матерщина, клише, искажение орфографии, а я исследую действительно тенденции бытования языка в интернете, и в какой-то момент этот вот язык подонков, дальше мода на него уходит, и возникают совершенно другие тенденции. Поэтому под албанским я понимал русский в интернете. Вот я бы сформулировал это максимально общо.
Интернет-русский язык.
Да, сетевой русский.
И какие основные черты? Вот то, что вы выделили бы, то, что появилось в прошедшие 15 лет, и то, что закрепилось сегодня на 2015 год?
Как мне кажется, очень важно разделять две вещи. Разделять некие процессы, которые в этих условиях, то есть в условиях сетевой коммуникации, постоянно работают. И продукты или результаты действия этих процессов. Простой пример. Есть, скажем, аббревиатуры, которые довольно активно порождаются в интернете, но если вспомнить какие-то аббревиатуры, то, пожалуй, ни одна из них не будет такой популярной, запоминающейся. Ну, кто-то запомнит английское заимствование «имхо», да. Кто-то, может быть, запомнит какую-нибудь русскую аббревиатуру, но там есть замечательное явление, которое делает сам процесс очень важным. Не результат этого процесса, не вот те конкретные аббревиатуры, которые могут забыться через полгода после того, как появились, а процесс, который действительно изменил русский язык принципиально. Потому что для русского языка характерны были аббревиатуры существительные. Ну, какой-нибудь там ЦСКА, это клуб. Центральный спортивный клуб армии, КПСС – это партия, там, МГУ – это университет и так далее. А под влиянием английского языка в русском интернете возникли аббревиатуры, которые означают целые фразы. Ну, для английского это довольно характерная вещь. Для русского, если искать аналогии, то придется углубиться довольно далеко. Ну, вот я вспомнил такую аналогию и известную в культуре, это ЕБЖ Толстого, который заканчивал письма и дневниковые записи, аббревиатура ЕБЖ, которая расшифровывалась «если будем живы» или «буду жив», в зависимости от контекста. Для Толстого вообще была характерная игра с аббревиатурами, потому что вот аббревиатурами объяснялись в любви Кити и Левина, и это вот очень похоже на то, что сегодня происходит в интернете. Но, вообще говоря, для русского языка в целом это абсолютно новое.
А какие примеры?
Ну, они просто...
Аббревиатуры фразы.
Аббревиатур фраз.
Кроме имхо.
Имхо это заимствовано, мы ее воспринимаем целиком, мы даже не знаем, что это in my humble opinion, что это, по моему скромному мнению. Появляются какие-то странные аббревиатуры, например, я их даже не очень хорошо помню, какой-нибудь ТТТ, который значит тьфу-тьфу-тьфу.
Да, точно.
Ну, вот такого рода. И когда мы смотрим, были ли они действительно в русском языке, их очень много, они все такие однодневки. Были, скажем, вот чуть более ранний период, чем язык подонков, были такие кощениты, которые, у них были аббревиатуры вопроса, там ЕВП, я даже сейчас не вспомню, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот что-то такое.
Это
все вот такая игра. Для
такая аббревиатура КМК была.
Это я даже не знаю.
Да, вот.
Что?
Даже, вы знаете, хочу сейчас посмотреть. Я помню, что она часто использовалась, эта аббревиатура КМК. Что-то, по-моему, это вроде имхо. Как-то, да,
да. Ну, вот есть много-много-много всего.
Как мне кажется.
Да, а, как мне кажется.
Как
да,
мне
да,
кажется. Да, 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 да. Вот я, между прочим, пока мы сейчас с вами говорим, знаете, что это сделал? Да. Погуглил.
Погуглил, да.
Вот.
Да,
что,
да,
а что, да. Что с этими словами, так сказать? Погугли.
Ну, это тоже
мем.
Да.
Расшарить.
Да. Но я просто договорю про аббревиатуры. Если мы начинаем искать, то оказывается, они встречались в русском языке. Встречались на такой периферии, потому что на, скажем, это воспринималось как языковая игра. Можно вспомнить знаменитое агентство ОБС «Одна баба сказала».
Да, да.
Карцевский, скажем, описывая язык революционной эпохи, вспоминает, или даже дореволюционной еще, вспоминает такую аббревиатуру «Партия КВД», «Партия, куда ветер дует». То есть это все было, но это были такие единичные юмористические шутки, которые в интернете просто приобретают другой масштаб. И оказывается, что масштаб делает явление гораздо, гораздо более значимым для языка. Так что вот это пример...
То есть это идет какая-то экономия языковых средств, которые...
Это, с одной стороны, экономия, потому что, конечно, там есть... какие-то коммуникативные пространства, которые требуют сжатости.
Тот
скажем,
же Twitter,
SMS, Twitter, да, где да, там же есть какие-то
знаков.
Ограничения на знаки. А с другой стороны, игра. И вот эти две тенденции пересекаются, и возникают такие процессы. Но вот почему я вспомнил аббревиатуры? Потому что здесь очень важен сам процесс, постоянное порождение новых аббревиатур. Но не очень важен результат. То есть какие, собственно, аббревиатуры придумываются, не важно. А важно, что они все время новые. И вот вы упомянули слово «мем».
Да.
Ну, значит, мем – это такое вот культурное событие некоторое. Ну, давайте говорить о словесных, вербальных мемах. Некая фраза, которая становится вдруг необычайно популярной, ее все повторяют. Вот один из последних мемов, ну, он уже скорее умирает или умер даже, но где-то полгода он просуществовал. Это Карл.
Да,
вот
да.
Когда это подчеркивает некое выражение. Там, мы заблудились, не знаю, рядом с домом. Рядом с домом Карл.
Рядом с домом,
да,
Карл,
вот это
да,
вот
да.
Рядом с домом. Значит, Карл его подчеркивает, выделяет как некое неожиданное, нелепое что-то такое. Ну вот мемы. Карл тоже там прожил полгода. Сейчас уже, кажется, неприлично.
Уже да, уже немножко да. Это употреблять как-то моветон.
Да, 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 да. Но сам механизм порождения все новых и новых мемов, он работает бесконечно. Карл, между прочим, был запущен вместе с еще одним мемом, но тому так не повезло. Такая была картинка и человечка какого-то карикатурного, который поднимает руки и говорит «ничего себе». То есть ничего
да,
себе.
Да,
да.
Ничего,
вот, ничего
себе, пишется,
ничего
да.
Себе, да. Но он как-то прожил, по-моему, месяц, не больше.
Ну, вы знаете, осталось на письме, осталось «фигасе».
Да, да, вот нет, так вот. Я думаю, что «ничего себе» скорее оттуда и... пошел, потому что фигаси как раз было раньше.
Да, фигаси, оно да, закрепилось в языке. Ну, что это такое? Это значит, что язык становится более гибким, более творческим, более игровым за счет того, что вот легкость словесного выражения,
ну,
что все на кончиках
вообще,
пальцев.
Я думаю, что интернет-среда, она вообще является средой игровой, безусловно. И это видно с самого появления интернета, даже не русского, а просто английского интернета. Там было много шуток. И один из таких активных создателей смайлика, когда он предложил вот эту знаменитую смайлик-улыбку,
да.
Он написал какую-то фразу, буквально я не воспроизведу ее, тем более она по-английски, но он сказал, ну вот это предлагаю ставить, когда смысл надо читать как противоположный тому, что сказано, ну так, как шутку. Впрочем, в интернете так много шуток, что, может быть, имеет смысл, наоборот, ставить смайлик вот этот угрюмый,
да, когда, ты говоришь
когда
всерьез.
Шутки нету. Да. Вот это как раз пример того, как много шуток, что нейтральным уже является сама шутка. А
то есть сам даже язык, основной интернет-язык,
да,
является
да.
Настолько вот тоже слово, которого в русском нету, геймификация, да?
Да.
Не
да,
русский
да,
не изобрел слово,
да,
обыгрывание
да, да,
игровым настолько является.
Да, да.
Интернет. А смайлик, кстати, по-моему, мы с вами же когда-то давно говорили, это Набоков еще один из
да,
первых придумал.
Ну, опять, если мы хотим найти что-то, что сейчас распространилось в интернете, какую-то аналогию в истории, то обязательно она найдется. Другое дело, что это иной масштаб, иное качество. И Набоков предлагал вот такую улыбающуюся штучку ставить там, где возникает ирония. Его интервьюер назвал великим писателем, или что-то в этом роде было сказано. И он сказал, ну вот в ответ на этот вопрос я бы поставил
Вот этот знак.
Да, да, да.
Предвосхитил эпоху. Ну, а что вот с этими новыми словами? Они расширяют язык, развивают язык? Мем, погугли, паблик, расшарить, ну, конечно, репостить?
Конечно, они обеспечивают одно из главных качеств языка. Появляется новое явление – мем. То есть наверняка оно было похоже на мемы, скажем, крылатые слова. Но это явление стало очень важным. И требуется слово одно, желательно, для того, чтобы это явление называть. И вот слово «мем» приходит к нам даже не из интернета. Его ввел английский писатель, ученый Докинс, ну, вот по аналогии с геном. Вот мем для него был такой ген культуры. Но дальше это первоначальный смысл этого слова стал модифицироваться уже внутри интернета. И оказалось, что это чрезвычайно важное явление. И оно закрепилось во всех языках. Ну, правда, по-английски это мим, по-русски мы сейчас говорим мем. Вспоминаю
греческое. Это слово мемори, да?
Ну, это к греческому мемо, восходит, да. И я думаю, что вот все эти слова отражают наши новые потребности. Ну, скажем, что такое гуглить? Ну, до интернет-эпоху мы не занимались поиском в интернете. Сейчас это одна из важнейших интеллектуальных задач или действий. Если нам надо что-то узнать, то мы не смотрим в книжке, а мы забиваем в поисковую систему. Но слово Google оказалось удобнее, чем слово, там, скажем, Яндекс, которым тоже многие пользуются. Поэтому гуглить — это не обязательно в Гугле, ведь, правда? Это искать просто в поисковой системе. Вот это абсолютно новое, но очень важное действие.
Вот мне кажется, что оно связано с самой физикой производства речи. То, что мы все меньше пишем и все больше, даже вот нет еще, по-моему, русского слова «текстим». Вот мне как-то довелось слышать одну лекцию, TED, выступление, сейчас не вспомню, погуглю, может быть, подскажу позже, кто ее говорит, где он говорит, что «texting is not writing». Текстить — это не то же самое, что писать. То есть набор текста вот этими вот клавишами компьютера или еще чаще кнопками или псевдоклавишами, да, телефона, он создает совершенно другую моторику и совершенно другой формат словотворчества.
У меня была похожая идея, и, кстати, всему учителю албанскому я ее высказывал. Я вот не знаю этого автора, о котором вы говорите, но идея, которая основывается на том, что действительно изначально вот это важнейшее противопоставление устной и письменной речи связано со способом порождения. И я даже отслеживал этимологию глаголов, которые означают в современных языках «писать», и они в основном произошли от двух идей. От идеи «скрести» и от идеи «красить». Ну, два способа писания. Либо мы краской наносим буквы или знаки,
да,
либо мы выцарапываем их на какой-то поверхности. То есть очень важно было именно порождение. И то же самое для устной речи. Важно, как двигаются наши губы, где там находится язык. И вот речь воспринималась как некая порожденная нашим речевым аппаратом. Сегодня гораздо важнее не то, как мы порождаем, потому что действительно связь нажатия на клавишу и появление на экране некой буквы очень сомнительна. Ну, что-то мы нажали, что-то появилось. А важно, как мы воспринимаем речь. То есть, в отличие от противопоставления устного письменного, возникает противопоставление визуальное или аудиальное. И это, оказывается, важнее способ восприятия. Так что, вот, мне кажется, что это действительно очень верно. Я не очень понимаю, почему это вкладывается в противопоставление writing-texting. Но, наверное, идея,
вот это,
идея
вот,
та
вот
же.
Вот эта лекция я нашел сейчас, я, да, так сказать, погуглил его. Зовут Джон Маквортер. У него такая лекция была «Texting is killing language». Вот, так что желающие могут посмотреть. А я вам напомню, что у нас в гостях Максим Крангаус, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики. И мы продолжим буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, в эфире программа «Футурошок», где мы говорим о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев, и гость у нас сегодня Максим Анисимович Крангаус, заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики. Говорим мы о новой языковой стихии, о новом русском языке, в своем роде будущем русского языка, которое сейчас творится нами самими в интернет-сфере. Язык под натиском интернета, язык под натиском сетевых технологий. Но вот вот мы перешли к вопросу о том, как он меняется вот в этом новом вот формате набора текста пальцами, набора текста ограниченного, когда ты ограничен там 128 знаков или 160 знаков СМС. Я на себе заметил, что очень сильно у меня меняется сама, как сказать, пунктуация. Я перестаю пользоваться прописными буквами. Например, очень часто ты начинаешь писать, и ты начинаешь не с прописной буквы. Тут точно так же у меня пропадает финальная точка. Вот у вас тоже самое происходит?
Ну, это общая тенденция. То есть надо быть сверхпуристом, чтобы ей сопротивляться.
Упрощение это... синтаксиса?
Нет, это даже не упрощение. То есть, ну, в каком-то смысле это упрощение, но это чрезвычайно яркие примеры того, как среда меняет систему. То есть условия коммуникации влияют на систему. Вот это такой великий спор 20 века в лингвистике между формалистами и функционалистами, что важнее, система или функция. Вот, сегодня интернет по многому показал, что важнее функция. И если мы меняем условия коммуникации, то меняется система, она подстраивается под это. Случай с точкой вообще замечательный. Вот мы видим просто, насколько... Прагматика важна. Зачем нужна точка? Ну, она подчеркивает завершение предложения, завершение фразы. Мы опускаем не все точки, заметьте. Мы опускаем последнюю точку, потому что наше сообщение идет в некотором таком квадратике, прямоугольничке.
Ну да, в модуле каком-то оно отправляется вот этим пакетом.
И, собственно, экономия здесь совершенно оправдана, потому что здесь точка ничего не значит. Здесь конец всего нашего маленького текста, нашего сообщения, он очевиден. И поэтому даже появилась такая идея, она высказывалась так, на любительском уровне, что если человек ставит точку, то это более официальное сообщение.
Или даже более какое-то угрожающее. Ну, представил ситуацию, окей, ты пишешь с точкой. Просто окей, да как бы, да, по ходу
дела. То есть нейтральным является высказывание без точки, потому что она не нужна.
Да.
А точка уже начинает нести некое дополнительное значение, некой торжественности, в том числе и угрозы, но не самой угрозы, а именно некой официальной ситуации, в которой зачем-то это нужно. Это может интерпретироваться в том числе как угроза. Отдельно замечательные отношения возникли у знаков препинания со смайликами, потому что, скажем, смайлик-улыбка взял на себя отчасти функции восклицательного знака. Не совсем, потому что восклицательный знак может быть и после какого-то катастрофического выражения «караул», и тут смайлик-улыбка не уместен. Но, тем не менее, вот эта идея такой специальной интонации в улыбке присутствует. И поэтому смайлик-улыбка не очень хорошо сочетается с восклицательным знаком, и с точкой тоже как-то смайлики вытесняют тоже точку, заменяя ее. А, скажем, вопросительный знак присутствует, потому что его функции никто из смайликов не взял на себя. Вот возникает некое новое синтаксическое взаимодействие и пунктуационное, которое я бы не стал называть просто упрощением. Это некое, наоборот, усложнение, встраивание новых знаков, смайликов, в систему старую традиционную.
А это не обедняет нашу речь? То, что мы теперь пользуемся такими легкими способами выражения эмоций. То, для чего раньше тратились многие слова, тратились сложные системы синтаксиса, сейчас можно выразить простым смайликом или еще проще вот эти вот пошли графические пиктограммы. Поставить какого-нибудь котика смешного, который там сердечко в руках держит.
Конечно, изысканную речь это обедняет. Потому что если какой-нибудь иронический человек пишет ироничный текст, то он должен сохранить эту иронию многозначной.
Дистанция,
может быть, ирония есть, может быть, иронии нет. Это вот ты, читатель, сам догадайся. И смайлик – это, совсем грубо скажу, хотя и огрубляю при этом проблему. Смайлик – это, так сказать, для тупых. Да? Вот ты не очень понимаешь, ирония здесь или нет, так вот держи смайлик, и ты поймешь суть моего высказывания. Но при этом надо сказать, что роль смайликов, вообще говоря, чрезвычайно важна. И странно, что их придумали так поздно. Но они появились тогда, когда мы стали использовать письменную речь, активно использовать письменную речь для диалога. Потому что когда идет монолог, когда идет, текст романа или текст статьи, смайлики там, в общем, не очень уместны. А в быстром диалоге, вообще говоря, надо прояснить ситуацию. Диалог письменный. У меня нет ни интонации, чтобы показать, что я шучу. У меня нет жестов, чтобы как-то тоже это обозначить. Я не улыбаюсь. И смайлик берет на себя все эти функции. Ведь, я не знаю, замечали вы или нет, но на письменное высказывание люди обижаются чаще, чем на устное.
Да, да.
Потому что устно мы умеем, мы умеем смягчать нашу речь. И вот смайлики существуют именно для этого. Там, хорошо они выполняют свою работу или нет, это отдельный вопрос. Кто-то ими злоупотребляет, и получаются дикие тексты с громадным количеством скобочек или рожиц. Но при умеренном употреблении это очень осмысленная речь, в которой появляется вот то, что в письменной речи отсутствует.
Ну, то есть вообще, мне кажется, очень сильно в речи появляются вот эти, то, что смайлики, они называются эмотиконы, да, эмоциональные какие-то нагрузки. Я тоже заметил, что иногда даже в монологичной речи пишут, как в театре начали реплики писать, да, смеются.
Да, да, безусловно, да, это тоже очень важная функция. Интересно, что в какой-то момент она стала даже специальным образом маркироваться, возникли вот, сейчас, правда, это ушло уже, две звездочки ставились, звездочка в начале и звездочка в конце, и дальше шла вот эта ремарка театральная, типичная.
Да, да, да.
Там убегает, смеется, плачет. Тем не менее, сама потребность в ремарках осталась, только люди чаще ставят скобки теперь. И это очень важная вещь, это вообще, как мне кажется, все является таким, ну, если использовать два цвета, то вот, можно говорить, порча и обогащение, да, вот объединение, обогащение. Все является обогащением. Но я бы даже здесь говорил не просто об обогащении, а о том, что возникает, ну, некая трехмерность или дальше n-мерность речи. Наша речь линейна. И оказывается, что мы внутрь нашего текста можем вставлять либо вот эти ремарки, которые являются такой мета-речью, описывающей поведение говорящего. Ну, там, я пишу некий текст, а потом пишу «плачу». Значит, при этом я задаю некую эмоцию, свое, описываю свое поведение.
При этом, извините, еще даже хотел дополнить, не только эмоциональное измерение добавляет, но и добавляет временное измерение к речи, да?
Да.
Потому
да,
что он
да,
может
да,
показать
да.
твое прежнее слово, ты его перечеркнул, да. и он Нет, может показать твою
еще,
правку.
Вот, перечеркивание – это еще один способ введения нового измерения. Это фактически то, что, ну, если опять мы ищем аналогии в прошлом, это очень близко к тому, что мы называем подтекстом. То есть то, что хотел сказать, но не сказал. Вот я произношу нечто, а то, что на самом деле хотел, зачеркиваю, я же не стираю, я мог бы стереть, если бы я хотел что-то.
Да.
Я это оставляю, даю прочесть, но, опять же, специальным вот этим значком зачеркивания показываю, что в речи было сказано иное, а вот это имелось в виду. Это тоже очень интересный прием, тоже, ну, в каком-то смысле, обогащающий.
Речь. А многоточие, они вот в этой интернет-речи, они сорняк или тоже какая-то эмоция?
Многоточие, честно говоря, я вот не наблюдал специальных функций. Есть просто любители многоточия, но это было и раньше. Не могу ничего сказать. Если что-то вы заметили...
Ну, не знаю, я просто думал об этом. Я записал список вещей, список вот этих новых явлений, которые я хотел с вами обсудить. Для меня многоточие, например, является очень важным. Когда я хочу такую нелинейную речь, а немножко сугестии, что ли, добавить, в том, что я не уверен в том, что я говорю, да, вот вместо имхо писать многоточие.
Ну, да.
Иногда эти многоточия могут показаться чересчур глубокомысленными или таким же украшательством, и тут я пользуюсь еще таким есть знаком,
да.
который я одной знакомой подчеркнул двухточие.
Ага.
Не двоеточие, а две точки вместо одной ставить.
Это мне вот, не подобалось.
Да, и мне кажется, это очень тонким таком, тонким, потому что если поставить все эти глубокомысленные многоточия, это очень легко свалиться в пошлость.
Да.
А точка слишком императивна.
Ну вот то, что вы сказали про многоточие, это, мне кажется, существовало и до сетевую эпоху, до интернета, потому что мы знаем, ну, такие девические, да, письма, когда очень много многоточий, когда как бы много подразумевается, на самом деле за ними, в общем, ничего не стоит. То есть это довольно стандартная функция для многоточия. Почему она была именно у многоточия? Потому что многоточие, в общем, факультативный знак. Его можно было нагружать вот теми самыми дополнительными смыслами. Поэтому здесь, мне кажется, ничего особенного нет, а вот то, что вы сказали про двуточие, да, это очень интересно, и здесь все определяется тем, насколько это ваше ощущение разделяют другие люди, потому что коммуникация подразумевает группу людей, понимающих это так же. Вот если у вас есть единомышленники, которые считывают ваши намерения, тогда это работает. Если нет, то тогда это ваше оригинальное явление.
Проверю еще. Но знаете, вот здесь мы выходим, мне кажется, на вообще ключевое все, что эта речь, откуда берутся все эти новые явления, что речь перестала быть монологичной. Что вот этот вот гибкий интернет-язык появляется из-за того, что язык... Язык, конечно, всегда коммуникативен.
Речь всегда была
коммуникация немедленная.
Проблема в том, что она стала письменной. Для письменной речи у нас было довольно четкое разделение. Мы в разговоре все-таки использовали прежде всего устную речь. Если мы хотим поговорить с человеком, то мы разговариваем по телефону, там, если он далеко. А письменная речь, конечно, всегда использовалась монологично. И поэтому, если мы пытаемся найти примеры диалогичной письменной речи, то сразу всплывают там школьные записочки, которыми перекидывались школьники или студенты, или там написание на парте. И это действительно похоже на то, что происходит в интернете. Но масштаб не тот. Это вот такие локальные коммуникативные пространства, где действительно письменная речь использовалась для диалога. А сегодня это стало абсолютной нормой. Сегодня мы гораздо больше пишем, чем говорим. И опять это повлияло и на мышление, и понимание того, что такое устная речь. Сегодня многие люди стесняются позвонить по телефону. Этого ведь раньше не было. Сегодня, если надо связаться с человеком, то это делается письменно.
Да,
сообщения, и даже Facebook, когда там, вот мне, скажем, часто присылают сообщения такого рода. А можно ли вам позвонить?
Да.
Присылают смс-ку. Это совершенно новое явление. То есть кажется вот это вот осознание опять того, что письменная речь стала нейтральной, привело к увеличению ценности устной речи, и чтобы вступить в устный диалог, надо получить специальное разрешение.
Ну да, я тоже часто должен признаться, этим пользуюсь, когда у меня есть возможность позвонить или послать, скажем, какую-то смс-ку, она гораздо проще, ты контролируешь этот медиум, ты не отвлекаешь другого человека.
Это вот это деликатность, да, на самом деле это не проще, потому что так я сразу получаю ответ, а если я получаю смс-ку или письмо, то я, вообще говоря, могу потянуть. Могу не отвечать немедленно.
Ну, да.
В этом есть вежливость и деликатность, но эффективности не так много.
Коммуникация, разорванная во времени, так скажем. Но, к сожалению, время нашей передачи уже подходит к концу. Мы только начали копать эту тему, интереснейшую тему о языке интернета. Кстати, вот сейчас выходит словарь, да, на Nonfiction будет представлен.
Мы заканчиваем его. Нет, да. Nonfiction не успеем, к сожалению.
Ну, представляет словарь языка интернета. Но я думаю, что мы вернемся еще в нашей программе к этому. Так что, мне кажется, что вот эти все разговоры о том, что язык разрушает под натиском интернета, а не беспочвенно, наоборот, язык становится еще более интересным, более многомерным. И в каком-то смысле язык как мафия бессмертен. У нас в гостях был заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии Высшей школы экономики Максим Крангаус. Меня зовут Сергей Медведев. Это программа «Футурошок». Слушайте «Радио Свобода».